Клим Панюшкин. Позавчера ночью. История, которую он рассказал мне, Павлу Синичкину, когда я его освободил и оказал первую помощь. Они ко мне в ночь на вторник около часа приехали. Римка и еще какой-то мужик, которого я не знаю и никогда раньше не видел. Взбудораженный, он раненый, руку, говорит, порезал. Но я его перевязал, умею. Нас в медучилище натаскивали. И сразу понял, это огнестрел, пуля по касательной прошла. В каких они с Римкой отношениях? Хороший вопрос. Я, знаешь, тоже его себе задавал. Не похоже, что любовники. Может, когда-то были, что-то между ними иногда проскакивало. Какие-то искорки. Но я не уверен. Может, просто знакомые. Как его звали? Она его Мишей называла, и еще Минькой. Как он выглядел? Старше ее, ну, не намного, лет 40. Крепкий физически, но не потому, как мне показалось, что следит за собой и в зал ходит качаться. Возможно, трудовой процесс у него с физикой связан. Такой, знаешь, загорелый и обветренный, будто работает на свежем воздухе. Типа строитель или комбайнер. И мне показалось, что он из Питера. Почему? А он, например, мой подъезд парадным назвал. Нет, по ребрик и булка не говорил, но все равно кажется питерский. Короче, зачем они с Риммой ко мне пожаловали среди ночи? Спрятаться, просили укрытия. Если можно, пересидеть у меня в квартире. А лучше, есть ли у меня за городом какая-нибудь хибара, где можно пожить, отлежаться пару-тройку дней, а то и неделю. Я сказал, что есть, но далеко, и там никаких удобств. А они говорят, отлично, это то, что надо. Я дал им ключи, и они решили переночевать у меня, а с утра туда отправиться. Я постелил мужику, этому Мише, на диване. Ты извини, но Римка опять, как всегда, со мной легла, только между нами в этот раз ничего не было. Я ее все пытался выспросить, что случилось, да в чем дело, а она, тебе лучше не знать, и уснула. Часа в 4 утра они встали и, как сказали, пошли пешком, тем более 3 вокзала тут рядом. Больше я их не видел. Тебе тоже их нынешний адрес нужен? Как этим, что сегодня приходили? Координаты дачи моей. Ну, записывай. Владимирская область, село Селище, улиц там нет, 3-й дом от околицы, как из города ехать. Бревенчатая изба. На электричке до Ильинского, а там пешком 5 километров. Кто ко мне сегодня приходил, спрашиваешь? Утром позвонили в дверь, я дома был, зарядку делал, на работу собирался. Говорят, из-за двери. Голос мужской. Мы из квартиры снизу, вы нас заливаете. А я соседку, что подо мной живет, знаю. Поэтому говорю, а где Алла Викторовна? Ани. Уехала, нам квартиру сдала. Ну, я и открыл. Они тут же набросились, скрутили, двое их было. Физически сильные, и такие, знаешь, с уголовными повадками. Лица абсолютно безжалостные, лет 30-40. Сразу раздели меня, кляп в рот, привязали к стулу. Порезали грудь ножом, не глубоко, но больно. А потом говорят, сейчас ты нам скажешь, где подружка твоя Римма и дружок ее. Куда поехали? Я попытался отвертеться, говорю, не знаю. А они, сейчас мы тебе, кобель, яйца отрежем. Не только не сможешь своими бубенцами девчонок привораживать, но и вовсе кровью истечешь насмерть. И я вижу, они это сделают, способны. Явно в них нет ничего человеческого. Я им и сказал, а что было делать? А они, надеемся, не врешь. Но мы проверим. А если врешь, вернемся и на лоскуты тебе порежем. А потом собрались и ушли. Развязывать меня не стали. Сказали, если у тебя имеются по жизни дружбаны или другие, кроме Римы тёлки, придут, выручат. Или, парень, ты сильный, рано или поздно сам выпутаешься. Помни доброту. Могли освежевать тебя, скотинку, но в живых оставили. Свечу Николаю угоднику за нас поставь. Во сколько они ушли? Часов в 10 утра.
Павел. У них было почти 4 часа форы. Почему-то я не сомневался. Те двое, что навестили Клима Панюшкина, сейчас на пути в село Селище Владимирской губернии. «Что мне делать?» — спросил на прощание любовник моей любимой девушки. «Идти в полицию?» «Мне все равно, определяйся сам». А когда я выруливал на своей бэхе из переулков на Садовое, позвонил дружище мой полковник Перепелкин. Кратко и сухо, словно докладывал своему генералу о происшествии, рассказал.
Перестрелка на улице Ферсмана произошла позавчера, примерно в 23 часа. С одной стороны, в ней участвовали двое мужчин на Audi A4. Первый сидел за рулем, второй стрелял. С другой — двое прохожих, мужчина и женщина. Огонь открыл тот, что прибыл в транспортном средстве. Но, по словам свидетелей, пешеход сумел организовать отпор. Прикрыл собой девушку, вытащил ствол, стал бить в ответ. Тот, кто отстреливался, использовал не боевое оружие, а газовый пистолет. На месте происшествия обнаружена кровь. Группа устанавливается, пробиваем по базе ДНК. Свидетели назвали номер автомобиля довольно уверенно. Но под таким номером никакого А4 не обнаружено. Числится старая ВАЗ-2104. Поэтому одно из двух. Либо номера подменили, либо свидетели ошиблись. Пока работаем с мобильными операторами, чьи телефоны вчера болтались в это время в указанном районе. Спасибо, Александр Олегович. Будешь и дальше держать в курсе? А у тебя, Синичкин, какой к этому делу интерес? Да помощница моя пропала, Римка, ты ее знаешь. Есть догадки, что это в нее полили на Ферсмана. Он присвистнул. Эта рыжуля замечательная, помню ее. Обязательно надо найти, живой и невредимой. Перешли мне, кстати, номер или номера мобильников, принадлежащих твоей красавице. Пробьем и их. А сам звони, если что надо, буду держать тебя в курсе. Окей, номера вышлю. И поставь их тогда в розыск. Я уверен, что Римка ничего плохого не совершила, просто оказалась в неправильное время в ненужном месте.
Сделаем.
Какая прелесть все-таки, что есть в жизни настоящие друзья. Как пелось в детской советской песенке. Друг в беде не бросит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий верный друг. Автор Михаил Плецковский. Вот ты, Санька, безо всяких понуканий и посулов кинулся мне на помощь. Это дорогого стоит. За разговором я выкатился за МКАД и полетел, насколько позволяли светофоры по Щелковскому шоссе. На скоростные ограничения плевал. Какая разница, сколько штрафов придет. Лишь бы Римку спасти. Рима. Вчера утром. Миня что-то пытался рассказать ей в электричке, и вроде бы важное. Почему он в Москве появился и отчего снова ее нашел. Но Риму неудержимо клонило в сон. Хорошо, если на 2 часа в квартире Клима она забылась. Там сквозь приоткрытое окно непрестанно шумела садовая. Пан все шептал ей на ухо, то пытался выяснить, что случилось, то желал близости. Пришлось ему уступить, конечно. А то такое положение, что не знаешь, может, это последний любовный эпизод в твоей недолгой оставшейся жизни. Поэтому в пустом вагоне она клевала носом и ничего толком не слышала. Зато пока ехали, немного выспалась и сразу кофе захотелось. Адреналин в крови перегорел, и на смену дикому возбуждению, напряжению и страху пришла апатия. Слава богу, на станции Ильинская оказался кофейный автомат, и хоть Мишка торопила, она взяла себе двойной. «Мы не спросили Клима, есть в его деревне магазин. Что мы там у него есть, пить будем?»
«А-а-а». Миня пренебрежительно махнул рукой. «Магазин или автолавка сейчас всюду есть. Лучше не терять время и провизии запасаться, а поскорее свалить из города».
Договорились с таксистом, дежурившим на площади, чтобы довез до деревни. Тот заломил с ранних любовников, как он сам для себя определил статус парочки, и дикую цену. А когда Римма попробовала поторговаться, высказал: «Да ты знаешь, какие там ямы? Смерть в подвеске!» И впрямь дорога когда-то по пути из Ильинского в селище имелась, даже асфальт вроде некогда лежал. Только на проезжей части оказались хаотически разбросаны огромные дыры. Ехать приходилось, пыля со скоростью 20 км в час по более-менее ровной обочине. Но временами она обрывалась, и авто ухало в ямы. Странным казалось, что всего в 100 километрах отсюда Москва, где каждый год по новой перекладывают асфальт, бордюры и плитку. Домишко, сосватанный паном, оказался под стать шоссе. Покосившийся плетень, заросший бурьяном участок, осевшая на бок изба. В доме кислый запах, мутные стекла, дохлые мухи. Дощатый туалет в конце участка. Колодец на улице через 3 дома. «Не Хилтон, конечно», — потянулся всем телом Миша. «Но все-таки типа дом. И, как говорят, нищие не выбирают».
Сама деревня оказалась по части благосостояния разной. Большинство изб кривые, темные, полузаброшенные. Но имелись и добротные каменные особнячки за высокими заборами. И что интересно, несмотря на лето, разгар, казалось бы, полевых работ, ни единого человека ни в огородах, ни на улице. Зато нашелся магазин. Римме с Мишей удалось закупить там хлеб, колбасу и доширак. Вдобавок кофе, йод, бинт и репелленты.
«А вы чьи будете?»
— подозрительно спросила объемистая продавщица.
«А вы из контрразведки?»
— парировал Миня. Когда они вышли, Рима спросила.
«Ты мне теперь скажи, почему нас преследуют? За что стреляли? И чего ты в итоге добиваешься? Что мы дальше будем делать?»
Однако на эти самые насущные вопросы Мишка не отвечал, лишь хмыкал многозначительно. Хмыкал, доболтал ерунду.
«Подождем, отсидимся, забьемся под камень, как щука в реке. А он, может, сам к нам придет своими ножками. И тогда мы его цап?»
«Да кого цап? И что ты затеял?»
Но Минька только отшучивался и переводил разговор на другое.
«Скажи, у тебя с тем красавчиком, накачанным Климом с Садово-Черногрязской, все серьезно?»
«Или...»
«А с твоим начальником Пашей ты сейчас в каких отношениях? Помню, до того, как мы с тобой в 12-м году в Питере встретились, ты ведь с ним жила?»
«Или...»
«Бог Троицу любит. Первый раз в 5-м году у нас совсем не задалось, потом в 12-м...» «Случился приступ жаркой любви, но без продолжения. Теперь, наверное, все наконец сладится».
На последнее она в сердцах ответила.
«Ты говоришь, был приступ любви. Почему ж тогда меня отпустил? Дал вернуться в Москву и не позвонил потом ни разу».
«Извини, красавица, то была моя самая большая в жизни ошибка. Сам себе простить не могу».
Короче, балагурил и подсмеивался. А она не могла сопротивляться, потому что тогда, в 12-м году, заимел он над ее сердцем власть. Не такую, как некогда Синичкин, но ощутимую. Никакому пану и не снилось. И только одно по делу Миня сказал. Не считая того странного лепета, под который она в электричке засыпала.
«Может, Павла твоего Синичкина в долю взять? Или, как думаешь, сами справимся?»
И единственное добавил полезное.
«Надо ведь для начала установить, кого конкретно и насколько он тогда кинул. Можно, конечно, Георгия Степановича позвать в наш бизнес, но тот хитрющий мужик может попросту оттереть из дела, выкинуть, ни копья не получим».
«Кто такой Георгий Степанович?»
— вопросила Римма.
«А это типа твоего Синичкина, главарь детективного агентства, только питерский. Я у него подрабатываю».
«Мы, значит, с тобой коллеги? Вот не знала».
«Вот именно, Римма Анатольевна. Но хватит нам с тобой на посылках бегать, пора самим куш отхватить. Ты не менжуйся, Римка, дело у нас будет миллионодолларовое».
«Рассказывай, о чем речь».
«Да погоди ты, дай в себя прийти, подумать да сообразить, как нам дальше действовать, чтобы свой интерес сберечь».
«Но пока мы с тобой только чуть по пуле не словили и в грязной избе сидим».
А Мишка только хохотал.
«Все гигантские состояния начинались с самого низкого старта и минимума возможностей».
Павел, на следующий день. По дороге я успокаивал себя. Может, бандиты не сразу бросятся в погоню за Римкой и ее спутником. Нападение на парочку носило все приметы заказного убийства. Значит, у него имеется заказчик, а исполнитель не сам интересант убийства. Тогда, стало быть, бандитам для начала потребуется доложить наверх обстановку и получить санкцию на дальнейшие действия. Но, с другой стороны, нынче доложить и получить санкцию — дело одного звонка, совершаемого на ходу. Другой разговор, что подельник Римкин, кем бы он ни был, человек, судя по перестрелке на Ферсмана, совсем непростой и далеко не лох. Да и Рима моя Анатольевна не промах. Задешево их не возьмешь, в голые руки они не дадутся.
И если бандитам свойственна минимальная осторожность, то для начала они проведут рекогносцировку, развернут свои силы близ деревни Селище, понаблюдают за парочкой. Вдобавок я уповал на счастливый случай. Мало ли что бывает. Остановят гангстеров, к примеру, на трассе менты. Не все же им с честных водителей тысячи сшибать. Обыщут, к примеру, бандитскую машину, оружие найдут.
Мечты, мечты, где ваша сладость? На счастливую для меня случайность и на то, что я успею в деревню до возможного начала боевых действий, только и оставалась надежда. Можно, конечно, позвонить другу моему, Перепелкину, и сказать, имеются у меня сведения, что по такому-то адресу, называется деревня Селище Ильинского района Владимирской области, готовится преступление. И пусть он позвонит в область, а они подошлют ОМОН. Но, опять-таки, я не знал, что происходит с Риммой и в каком она статусе, заложница или, может, подельница. И тот хмырь, с которым она прогуливалась позавчера по Ферсмана, ей кто и почему оказался рядом? Я хоть не жалую, точнее, ненавижу Римкиных хахалей, но все равно подставлять под статью ее приятеля не хочу. Поэтому оставалось мчаться. Я и мчался. Я пролетел поворот на Щелково и город Чкаловский. Потом пронесся под Новым ЦКАД, миновал Черноголовку, затем Киржач. Шоссе делалось все хуже. Наконец я добрался до райцентра Ильинска и свернул на изрытую, как предупреждал меня навигатор, трассу до Селищей. А когда доехал наконец до деревни, то сразу понял, что опоздал.
Римма. Двумя часами ранее. Никаких поползновений Мишка вечером не проявил. Постельное белье в избе оказалось ветхое, влажное, поэтому стелить его Римма побрезговала. Легли одетыми. Девушка на никелированную кровать с шарами прямиком из 40-х годов прошлого века, а Миня на продавленный диван. Перед сном на всякий случай он ее вооружил. Нашел в избе старый нож, долго его оттирал от ржавчины, потом точил. У него хорошо получалось все делать руками. Можно залюбоваться. Миня снял рубашку, и тело у него проявилось не такое накачанное, оформленное, как у пана, но жилистое и загорелое. Повязка, которую они поменяли в квартире у Клима, больше не кровоточила. Он и себе наточил тесак с лезвием сантиметров 20, а еще топор. Рано утром она спала, встал, сходил на разведку. Пришел через пару часов, когда Римма кофе пила, доложил.
«Въезд в деревню один по той трассе. По другим дорогам проехать можно только на танке. Если они вдруг появятся, то только как мы. Поэтому ты сиди здесь, а я пойду подежурю».
«Я с тобой».
«Перестань, это опасно».
«А тебе не опасно?»
«Зато ты, если что, успеешь убежать».
«Не надо мне этого, Миня. Идем вместе. А по дороге ты расскажешь, в чем дело. Хотя бы знать, за что погибаем».
«Типун тебе на язык».
Все-таки она его уболтала, и они пошли на опушку вдвоем. Сознание опасности будоражило кровь, как тогда, почти 20 лет назад. И тот же Миня был рядом. В тот раз им обоим удалось выйти сухими из воды, причем почти в буквальном смысле. Но вот теперь, кажется, прошлое их догнало. Но, может, обойдется? Они остановились за кустами в стороне от дороги. Присели на поваленную и бесхозно брошенную березу.
«Давай, рассказывай», —
напомнила Римма Мишке.
«Я по порядку», — сказал он. «И так все случилось неделю назад. Мы с Веткой поехали купаться на залив в Лебяжье».
«Ветка — это кто?»
«Какая разница, не перебивай. Вот мы в Лебяжьем сидим с ней на берегу на песочке, и вдруг я вижу...»
По трассе, ведущей из райцентра, прибывала по машине в час. Кое-кто из деревенских тоже редко-редко отправлялся в обратный путь, в город. Но вот на дороге, прерывая Мишкин рассказ, появилась Audi A4. Черная, явно та же, что позавчера охотилась за ними на Ферсмана. Машина съехала на обочину и остановилась в лесу, не доезжая исп. Метрах в 20 от Риммы с Минькой. Открылись дверцы, из авто вышли двое, и еще один оставался за рулем.
полку бандитов прибавилось, теперь их оказалось трое. Римми представилось, что один из них — тот, кто стрелял в них ночью после ресторана. Мишка заставил ее пригнуться, спрятаться за упавшим деревом. Двое бандосов стояли и разговаривали. Посматривали на деревню, показывали руками. И вдруг Римма не могла поверить. Мишка прошептал ей: «Лежи тихо, что бы ни случилось». А сам, глупец, безумец, бросился к пришельцам. В руке у него сверкал тесак. Бежал он бесшумно, и ему удалось схватить сзади ближнего к себе бандита. Он взял его руку на болевой и прижал острый тесак к шее, а потом стал вместе с ним медленно отступать к кустам. Второй из стоящих выхватил пистолет. Шофер выскочил из салона и тоже направил на Миню оружие. Но стрелять они боялись, ведь парень прикрывался их подельником и медленно отступал в чащу. А потом, когда их загородила от бандитов разлапистая елка, Рима с другого угла все видела. Миша вдруг беспощадно резанул тесаком горло бандита, и тот стал медленно опускаться на землю. Хлынул фонтан крови. А Мишка тем временем вытащил из кобуры у бандоса пистолет и кинулся вглубь леса, в противоположную от Риммы сторону. Он словно уводил убийц от нее и от деревни. Вслед ему раздались выстрелы. Двое оставшихся оправились от неожиданности, и им больше не надобно было защищать своего. Мишка запрыгнул за поваленное бревно и открыл ответный огонь. Первая же пуля попала второму бандиту в голову. Третий тоже упал на земь. Однако он был жив и стал отстреливаться, прикрываясь лежавшим на земле телом своего подельника. Миня зачем-то вскочил. То ли поменять дислокацию, а может, в азарте боя добить противника. Рима вдруг с ужасом увидела, как пуля, выпущенная оставшимся третьим шофером, попала ему прямо в середину груди. Мишка упал. Его тело дернулось и больше не шевелилось. Девушка кинулась бежать к нему, но остановила саму себя. Третий бандит не пострадал. Он осторожно встал, потом прошелся по лесу, поглядел на своих убитых товарищей. Они не подавали признаков жизни. Тогда он подошел к Миньке и, стоя над ним, выстрелил в него сверху вниз. Контрольный выстрел. Наверное, со своим старинным другом Рима теперь может попрощаться навсегда. После этого бандит-водитель забрал пистолеты из рук своего товарища и Михаила, а потом, никак не заботясь о своих павших, вернулся к машине, прыгнул в нее, развернулся и дал ходу. Прочь, прочь из опасного места. Римма кинулась к убитым. Подбежала. Три тела, все в крови. Сперва она смотрела только на недвижимых бандитов, словно давая шанс Михаилу очнуться, прийти в себя, подняться и сказать, что все это происходит невзаправду. Однако чуда не случилось. Когда она повернулась и пошла к нему, Миша оставался неотвратимо мертв. Она бросилась на землю рядом с ним, припала к нему на грудь и навзрыд заплакала.
«Миня, Миня, зачем же ты так? Зачем это все?»
Ей стало безумно жаль своего былого возлюбленного, которого, казалось, она могла вновь обрести. Павел. У опушки леса я увидел следы настоящей бойни. Один в черном со смертельной раной в голове, второй тоже бандитского вида с перерезанным горлом, и третий, как бы противостоящий им, на расстоянии метров 15 с двумя пулевыми ранениями в грудь и в голову. По всем описаниям, парень, лежавший на земле, оказался очень похож на временного соратника моей Римки. Физически крепкий, жилистый, загорелый, 40-летний, с перевязкой от пулевого ранения на руке. Но где сама Рима? Первым делом я набрал своего друга Перепелкина и попросил, чтобы он сообщил в область и прислал на место происшествия опергруппу. Потом отправился в третий дом от околицы, как сказал мне сегодня утром пан. Дом оказался открыт нараспашку, и в нем явно недавно хозяйствовали. Не исключено, что Римка. Чашка кофе на столе, недоеденный бутерброд. Чайник не успел окончательно остыть. Но самой Римке и след простыл.
Георгий Степанович. Когда Мини исчез, Георгий Степанович забросил в информационное пространство не то чтобы частый бредень, а так, по мелочам. 1-2 невода. Связи, знакомства и базы всякие, чтобы искать человечков, у него имелись. Поэтому он легко узнал, что в минувшее воскресенье Мишаня взял билет до Москвы, прибыл в столицу и снял там через интернет-сервис «Постелька» однокомнатную квартиру на улице Вавилова. Особого значения этому Георгий Степанович не придал. Наоборот, успокоился. Мало ли, зачем люди в столицу ездят. Может, погулять, может, прибарахлиться. А может, Минька влюбился в москвичку и покоряет ее. Но в четверг вдруг пришло известие, если разбираться, по нескольким статьям неприятное. Во-первых, Миньку попросту стало жалко, как человека. Ничто человеческое Георгию Степановичу не было чуждо. Жалость тоже. Во-вторых, Миша в течение чуть не 15 лет был верным, честным и преданным помощником. Любил деньги, да, всегда торговался, тоже правда. Но каждый раз поручения, пусть самые щекотливые, выполнял точно и быстро. Никогда не подводил, не запивал и не делал попыток переметнуться на сторону противников, чтобы срубить куш побольше. Но и третий момент во всей истории настораживал. Это стремительная и неожиданная поездка, а потом гибель в перестрелке. Что они означали? Миня действительно вышел на след в каком-то деле, что они обтяпывали вместе, но решил разобраться сам и повел себя неточно, неловко, грубо. Поэтому его и замочили? Может, и Георгию Степановичу имеет смысл принять меры безопасности? Или, напротив, ситуация со смертью Михаила сулит ему какой-никакой дивиденд? Короче, ГС тоже собрался в Белокаменную. Надо разбираться на месте. Связи у него имеются, и в Первопрестольной надо выяснить скрупулезно, кто, почему и за что загасил Миньку. Утро вечера мудренее. Решил он и взял билет на самый ранний сапсан. А там, подремывая в бизнес-классе, стал вспоминать ту давнюю историю, когда он впервые встретился с юным Мишаней. Чуть не единственное поручение в его практике, которое он так до конца и не выполнил. Но, возможно, лишь пока. Георгий Степанович, 18 лет назад, лето 2005 года, Санкт-Петербург. Георгий Степанович с хазарами дел старался не иметь. Но, с другой стороны, если сам дед Ибрагим зовет встретиться, разве в силах он отказаться? Ресторан «Пиала» в подвале на канале Грибоедова, как все знали, принадлежал хазарам. Здесь они проводили свои встречи, стрелки, отсюда планировали операции. ГС проводили в отдельный кабинет. Стоявший на входе Абрек его обыскал, забрал телефон. Дед Ибрагим попивал из пиалы. Зеленый чаек, седая борода. Издалека добрый восточный дедушка. Но взглянешь вблизи — абсолютно безжалостные глаза. Глаза человека, умеющего убивать. Неоднократно расстреливавшего людей самостоятельно и еще чаще отдававшего приказ о ликвидации. Руки Ибрагим не подал. Кивком предложил сесть. Вообще говорил мало, будто его слово ценится на вес золота. А может, русский язык такой трудный, плохо давался ему, и он не желал демонстрировать, пусть в мелочах, собственную ущербность. Сразу завел речь о деле. «Один человек пропал. Дома нет его. На звонки не отвечает. Машина в гараже стоит». Внушительно помолчал. Потом передал через стол газету. «Цветной таблоид. Статья в полосу». Тогда, в 2005-м, в изобилии выходила «Желтая пресса». Смаковала убийство и иногда наезжала на власть имущих. Георгий Степанович увидел заголовок. «Капитан яхты и пассажирка погибли во время прогулки по Финскому заливу. Весь экипаж исчез». Ниже пара фотографий. В большом размере тот самый катер. Рядом явно взят из документа строгий портрет бравого лысого мужика в морской форме. Фотография носилок с прикрытым с головой трупом. А ниже — черный квадратик с белым вопросительным знаком в центре. Типа «кто-то неизвестен».
«Возможно, он там, на лодке был», — выцедил дед Ибрагим. «И пропал. Найди его». «Кого?» — уточнил Георгий Степанович.
«Тебе фамилию скажут. Установи, он, не он».
Визитер наискосок, просмотрев газету, проговорил скупо, невольно подделываясь под стиль хозяина.
«Пишут ведь, погиб».
«Тела нет. Найди тогда его тело. Или живого найди».
«Могу спросить, зачем вы его ищете?»
Дед Ибрагим глянул на него желтыми, немигающими глазами, будто был задан совершенно непозволительный вопрос, а потом все-таки обронил.
«Денег нам должен».
На том аудиенция была окончена. Затем в другом зале того же ресторана второй человек в хазарской иерархии по имени Тимур дал установочные данные на того, кто упал за борт, или спрыгнул, или был убит на яхте «Валерия». Вадим Петрович Ружгин, бизнесмен. Передал его фотки. Он же озвучил Георгию Степановичу условия, и они оказались столь привлекательными, что частный детектив, сомневавшийся, не напрасно ли он повелся на предложение Хазар, сразу убедил себя, что делает все правильно. Единственное только спросил. Заместитель деда Ибрагим оказался более разговорчивым. «Почему вы сами его не сыщете? У вас, Хазар, ведь своя разведка, контрразведка имеется».
«Люди слишком горячие. Спрашивать правильно не научились, сразу паяльники достают. Лишних жертв не нужно нам сейчас».
Первым делом Георгий Степанович поднял всю информацию о главном фигуранте. На следующий день в результате интриг и связей ему назначили встречу со следаком, ведущим дело. Федерального расследовательского комитета тогда не существовало. Следствие поручили городской прокуратуре. До того Георгий Степанович прочел все, что газеты писали об убийствах на яхте, а писали они много и не впопад. В ту пору и криминальная хроника цвела, и плюрализм какой-никакой существовал. Со следаком встретились в Котлетной 7, неподалеку от Садовой. Расследователь произвел на Георгия Степановича невыгодное впечатление. Пожилой, мутный, толстый, вялый. Даже промелькнуло. Может, специально такого подбирали, чтобы понадежнее дело замести под ковер? Хотя кому надо так странно играть? Есть и иные, более простые методы. Следователь неприкрыто обрадовался, когда Георгий Степанович вслух сказал, что за обед он платит. Хотя как могло быть иначе? Поэтому гость раскрылился, заказал салат, второе, десерт, бутылку коньяка. Потом стал рассказывать о деле. В принципе, не сообщая ничего нового по сравнению с газетами, только детали. Но, как известно, дьявол кроется именно в них. Итак, около 9 вечера моторная яхта «Валерия» отправилась из яхт-клуба, бывшего императорского, а потом ленинградского, на морскую прогулку. В момент отшвартовки на ней находились двое — капитан Олег Клещев и неустановленное лицо — матрос. Затем, опять-таки в неустановленное время, в неустановленном месте, катер принял на борт нескольких пассажиров. Сколько конкретно, неизвестно. То ли двоих, то ли троих, а, возможно, четверых. То, что в их числе имелись один мужчина и одна женщина, это точно. Но, может, мужчина находился в компании двух-трех женщин, а может, на двоих пассажиров мужчин приходилось двое женщин. Короче, темная вода. Затем яхта отправилась на прогулку в акваторию Финского залива. И вот там что-то на ее борту произошло. Разборка, которая переросла в стрельбу. Во всяком случае, когда катер вернулся в марину, наутро на его борту оказалось два трупа. Оба с огнестрельными ранениями. Первый — это капитан по фамилии Клещев, 49 лет. О нем, как о единственном установленном погибшем, писали все газеты. И это его фото видел ГС рядом со статьей в кабинете деда Ибрагима. Второе тело принадлежало девушке, на вид лет 30, личность которой устанавливается. В салоне яхты остались следы пиршества. Шампанское, односолодовый виски, коньяк, мартини. Икра, крабы, белая и красная рыба, мясные закуски, жульены. Описывая еду, уминая салат, да и выпив слегка, следак разговорился и повеселел. Становилось ясно, он просто обжора.
сколько бокалов во время застолья использовалось, сколько тарелок?» — перебил Георгий Степанович. «Хороший вопрос. Всех по три».
«Значит, пировали, скорее всего, главный пассажир, он же заказчик круиза, плюс погибшая девушка. И кто-то еще? Другая девушка? Неустановленная? Или другой мужчина? А может, они пригласили выпить капитана или матроса? Такое ведь не принято, разве нет? Заказчики отдельно, обслуга отдельно».
Следак покивал, безмолвно соглашаясь. Георгий Степанович спросил о другом. «А вот девушка погибшая, как она, к примеру, одета была?»
«Обыкновенно»,
— пожал плечами следак, уминая салат. «Как проститутка?» — уточнил Георгий Степанович. «Дорогое белье, чулки, высокие каблуки, короткая юбчонка?»
«Нет, ничего вызывающего. Обычная девчонка, типа студентка, хотя приоделась, конечно. Топик, платье выше колен, кофточка, кроссовочки. Но в процессе распития спиртных напитков она все это сняла. Была в махровом халате поверх белья, а бельишко, да, не дешевое».
Он чуть покраснел и облизнул влажный рот.
«Кружевное и красное».
«А где перестрелка произошла? В салоне или на палубе? Сколько пуль в итоге нашли? Сколько гильз? Сколько типов оружия?»
«А ты хваткий», —
оценил следак, в одно лицо принимая коньяк.
«Иди к нам в прокуратуру, рекомендацию напишу».
«Нет, спасибо, я официальной работой наелся».
«Пистолет, похоже, был всего один. Все гильзы и пули вылетели из него, однако стреляли на палубе, поэтому, может, что-то потерялось в море безвозвратно. Короче, отыскали три пули. Одна в капитане, одна в девчонке, одна в переборке. И четыре гильзы. Отдали на экспертизу, но по виду... все от импортного ствола Беретта.
Надо хорошо уметь стрелять для того, чтобы одной пулей капитана поразить, а второй девушку», — заметил Георгий Степанович.
«Да в условиях качки, да после выпивки. Качки в ту ночь не было, полный штиль, 0 баллов. И теплынь. Воздух 25 градусов, вода 22.
Сам пистолет удалось найти?»
«Нет».
«А у капитана по жизни имелось огнестрельное оружие? Что его окружение говорит?»
«Никто не подтверждает наличие».
«А кто хозяин лодки? Сам капитан?»
«Да нет, откуда у него такие деньги? Подобный катер полляма евро стоит, не меньше. Брал в лизинг, а хозяин некий...»
Он достал из пиджака бумажки, пошуршал ими над десертом и выдал фамилию, имя, отчество.
«А что с отпечатками пальцев?» «Налапано там много. Эксперты работают».
«Но сколько свежих? Какому количеству человек принадлежат?»
«Устанавливаем».
«ДНК-анализ?»
«Отправили в лабораторию образцы, взятые из бокалов».
«А результаты вскрытия убитых?»
«Капитана, девчонки. Официальная причина смерти. Огнестрел или, может, еще что-то?»
«Как там насчет содержимого их желудков? Степени опьянения?»
«Пока эксперты не дали нам заключение».
Следак покончил с салатом и перешел ко второму. Было понятно, что это за тип. Флегматичный, медленный. Глаз не горит, главный принцип, как бы чего ни вышло. Похоже, он утомился от многочисленных вопросов Георгия Степановича, быстрых и точных. Хотелось ему расслабиться над выпивкой и едушкой. Как в итоге обнаружили трупы?
«Яхта вернулась в марину. Охранник удивился, что ни капитан Клещев, ни неустановленный матрос с борта не сошли. Яхт-клуб не покинули. Пошел проверять и обнаружил на борту 2 тела.
«Значит, по итогу, пока выяснить удалось, поправь меня, если я ошибаюсь, Георгия Степановича следователь на «ты» называл. Хоть и впервые видел. Почему бы не ответить тем же? Хотя в ту пору следак был лет на 15 его старше. Сейчас наверняка в отставку вышел, если не помер.
Капитан Клещев на яхте «Валерия» отправился на морскую прогулку вместе с неустановленным матросом. Потом они где-то на неустановленном причале забрали несколько неустановленных людей. То ли 2, то ли 3, то ли 4. А может, 5?
Это вряд ли.
Но вероятность мы не исключаем.
Во всяком случае, одной из пассажирок была девушка, впоследствии убиенная, но до сих пор не установленная.
Георгий Степанович слегка подпустил в свой спич иронии, чего толстяк, кажется, не заметил. Затем яхта отправилась в акваторию Финского залива. Там между пассажирами или между пассажиром и капитаном проявилась взаимная неприязнь, и началась перестрелка, в результате чего на борту появилось два трупа — Клещева и девушки. Затем, непонятно каким образом, катер оказался снова на пристани с этими двумя бездыханными телами на борту. «Скорее всего, лодку вернул в порт матрос», — с серьезным видом заметил прокурорский. «А возможно, кто-то из пассажиров. Для этого ведь навыки нужны. Вести корабль, швартоваться. Значит, пассажир был моряк?»
«Скорее всего, все-таки матрос катер вернул. Они, как правило, навыками судовождения владеют».
«А тело заказчика? Того, кто оплачивал шампанское, коньяк, крабы. И, возможно, девушек. Так и не найдено?»
«Где же его теперь найдешь? Пока не всплывал».
«А маркизова лужа большая. Все не перероешь». На прощание они договорились, что следак будет поставлять ГС информацию по мере поступления. «Твой труд будет хорошо вознагражден». Тот, толстый, красный, замахал полными ручками.
Что ты, я с тобой разговариваю с чистого уважения»,
промолвил фальшивым голосом. После разговора со следователем Георгий Степанович понял, прежде всего ему надо найти возможных свидетелей. Во-первых, матроса, который доставил яхту назад в порт, и или третьего человека. Мужчину, женщину, который пировал вместе с исчезнувшим чуваком и убитой девушкой. Если он существовал. Но ведь имелся в кают-компании, или, как там она зовется на яхте, в салоне, третий бокал. На следующее утро Георгий Степанович, помнится, выдвинулся к яхт-клубу на Петровский остров. К стыду своему, или наоборот, он, коренной ленинградец, там ни разу не бывал. Числил себя сугубо сухопутной крысой. Долго трюхал туда от Парка Победы. По Московскому, потом Измайловскому, через Петроградку. В ту пору не возвели грандиозных новоделов последнего времени, ни огурца Лахта-центра, тогда о том, чтобы его на Охте построить, пока не заикались, не существовало грандиозного стадиона на Крестовском, западного скоростного диаметра со впечатляющими мостами по над заливом. Да вообще, время больших нефтяных и газовых денег только начиналось. Люди пока слегка пришиблены были из-за диких реформ в 90-х. Навигаторов тогда, впрочем, тоже не имелось, поэтому ГС ехал, сверяясь по бумажной карте. «Конечно», — думал он в то утро, — «опера должны были прошерстить яхт-клуб и с начальством поговорить, и с соседями по пирсу. Но у меня, в отличие от ментов, тогда полицейские еще были ментами, имеются два важных козыря. Во-первых, моя собственная мотивация, подогретая наличными. И во-вторых, те самые купюры, которые я, благодаря столь щедрому предложению от Хазар, могу раздавать направо-налево. Точнее, не без разбора, а только тем, кто владеет информацией и готов ею со мной поделиться». Его поразило, что яхт-клуб оказывается такой большой. На территории и парк, и ресторан «Шалман», и какие-то заброшки, и куча причалов. Ближе к воде Георгий Степанович спросил загорелого обветренного человека, где здесь пришвартована яхта «Валерия». Он уже тогда умел и любил входить к гражданам в доверие. Получалось зачастую даже безо всяких денег. Сказывалось 7 лет службы ментом на земле и еще 7, к тому времени, частным детективом. А теперь у него скоро юбилей, четверть века работает на самого себя. 25 лет как частный сыщик. И до сих пор, слава богу, живой. Зато и миллионов не снискал. То утро почему-то помнилось очень хорошо. Может, пора мемуары писать? Хотя на них тоже не разбогатеешь, а иные клиенты, тот же Тимур, себя узнают, рассердятся. А тогда молодой, 35-летний ГС спросил в яхт-клубе у первого встречного про Валерию и запомнил, как тот нахмурился в ответ.
«Ты мент, что ли?»
«Нет, частный детектив».
«А в чем разница?»
«Те закон защищают, а я справедливость».
Тот заценил бонмо Георгия Степановича, рассмеялся и рассказал, куда идти.
только там все опечатано. А ты не знаешь случаем, кто на Валерии матросом в последний рейс ходил?» «Вот понятия не имею».
«Кто же тогда навел меня на Мишаню?» Спустя 18 лет Георгий Степанович в точности не помнил. Только то, что разговаривал в тот день со многими и раздал 5 или 7 10-долларовых бумажек. Тогда зеленые купюры с заокеанским президентом шли лучше, были желаннее и понятнее, чем невнятные, обесцененные в 90-е рубли. Главное, к концу дня он знал. Вместе с Клещевым на Валерии в ту ночь ходил некий Михаил Маруздин. Парень лет 20. Ему даже адрес его сказали. Коммуналка на Черняховского. Улицы, зажатой между Лиговкой и Московской железной дорогой. В тот же день Георгий Степанович к Мишане и поехал. Коммуналка, где проживала семья Маруздиных, выглядела точь-в-точь, как старый советский клоповник. Из-за того, что по таким приходилось ходить и разбираться в тамошних дрязгах, сначала курсантом, а потом ментом, ГС некогда и уволился из рядов. В целом, конечно, далеко не только из-за этого, но и потому тоже. Как в былые времена у двери висела табличка «Кому сколько звонков». Всего фамилий насчитывалось 7, иные заклеены бумажкой, поверх неразборчиво вписаны другие. Маруздины тоже значились. Георгий Степанович позвонил. Долго ждал, не открывали. Тогда в ментовском стиле забарабанил в дверь кулаком. Через минуту пришаркал то ли старичок, то ли баба в халате и тяпках не по размеру.
«Чего стучишь?»
Начала вопить с разбегу.
«Маруздины здесь проживают?»
Строго включив милиционера, спросил Георгий Степанович.
«Да».
Сменил тон старичок, бабка.
«Показывайте».
«Они две комнаты занимают, вот и вот».
В длинном коридоре царил кислый запах. Под потолком тускло светилась голая 20-вольтовая лампочка. И классика жанра. Привешено было на стене жестяное корыто и старый велосипед. Георгий Степанович сунулся в первую комнату. Она вся пропиталась алкогольными парами. На тахте в груди тряпья спал одетый мужчина. Кроме тахты в комнате стояли только раскладушка с голым матрасом и куча пустых бутылок в углу. Ни шкафов, ни холодильника, ни стульев, ни даже занавесок. За столом, уставленным 1,5-литровыми бутылками из-под пива, водкой и недоеденными консервами, угасала на табуретке дама лет 50.
«Вы Маруздина?»
«Да».
«А где ваш сын, Маруздин Михаил?» — строго спросил ее сыщик.
«Там»,
— кивнула она на соседнюю комнату и крикнула вдогонку.
«А что случилось?»
В соседней комнате все оказалось иначе. Мебель имелась. Пустая, старая, советская, 70-х годов, но все-таки. На секретере стояли книжки, в основном учебники. У окна письменный стол. Пузатый холодильник ЗИЛ. Создавалось впечатление, что сын, в отличие от сильно пьющих родителей, все-таки держится, пытается отстоять независимость и куда-то вырулить со своей жизнью. Однако сейчас он не слишком далеко от них уехал. И письменный стол использовался не по назначению. Там, как и в соседней комнатухе, стояли водка и пиво из разряда подешевле, лежала колбаса на промасленной бумажке, а сам Мишаня спал, тоже не раздевшись на диванчике. Дух в комнате стоял еще тот. Георгию Степановичу вспомнилось, как милицейские патрульные, к ним порой прикрепляли курсантов, всегда носили с собой нашатырь. Протрезвлять синяков на улице. Теперь у него работа была благородная, нашатыря не имелось. Он взял со стола и вылил на спящего целый чайник. Нечленораздельные матерные вопли были ему ответом. Потом спящий очухался, сфокусировал взгляд, понял, что к нему кто-то пришел, и просипел. «Ты кто?»
«Дед Пихто и баба с пистолетом. Давай поднимайся и скажи спасибо, что я тебя первым нашел».
В глазах у Маруздина промелькнул страх. ГС сделал паузу, чтобы юный чувак осмыслил свое положение, и продолжил.
«Пока ты тут керосинишь, очень скоро к твоему превосходительству могут явиться менты. И тогда они тебя на 100% сначала в СИЗО упекут, а потом два убийства повесят».
«Какие убийства?»
— жалко пролепетал Мишаня. «Не гони ты мне тюльку, гражданин Маруздин. Не трать мое и, главное, свое драгоценное время. Хорошо, если тебя первыми менты вычислят. А если хазары? Тут вообще туши свет, умрешь, запытанный паяльником».
«А при чем тут хазары?»
«Я тебе потом объясню, если захочешь. Но ты мне для начала расскажешь, как и что на яхте Валерия той ночью случилось. А я тебе взамен так и быть помогу. Денег не дам, у нас, как говорится, страна советов, а не баранов. Поэтому совет от меня получишь, куда бежать и где скрываться. Ты работаешь, учишься?»
«Учусь, в морском колледже. На народного ополчения, на судоводительском. На третий курс перешел».
«В армии служил?»
«Нет».
«Военно обязанный?»
«Да, отсрочка до окончания колледжа».
Паренек Георгию Степановичу понравился. Надо ж какую силу характера иметь, чтобы с такими стартовыми условиями и в окружении родителей-алкашей не пасть еще ниже, а напротив, пытаться всеми силами вырулить против течения.
«Вот прямо завтра пойдешь в военкомат с приписным и паспортом и скажешь, хочу служить любимой родине так сильно, что ждать больше ни дня не могу».
«И меня возьмут? Ничего не спросят, почему вдруг сам явился?»
«Спросят. Наврешь им что-нибудь».
«И меня в армии не достанут? Ни менты, ни хазары?»
«Если ты сам не убивал, не достанут. И спросись куда-нибудь в Пердь, типа Новой Земли, туда любой следак поленится ехать, чтобы тебе вопросы задавать».
Георгий Степанович подумал, тот толстяк, кому дело об убийствах на яхте поручили, точно поленится.
«Давай, собирайся»,
— велел он.
«Счет на часы, если ты не понял. Если не на минуты. Бери, как в армию положено, зубную щетку, бритвенный прибор, носки, трусы. С родаками можешь не прощаться, они все равно сейчас не поймут, что происходит. У тебя есть где до завтра перекантоваться? Друзья, подружки?»
Парень минуту поразмыслил, потом ответил: «Есть.
Я тебя отвезу».
А когда они на тихой тенистой улице Черняховского уселись в мерз Георгия Степановича, тот сказал: «А теперь давай, дружище, рассказывай мне, что у вас на яхте Валерия в ту ночь случилось». Михаил Маруздин. История, которую он рассказал летом 2005 года частному детективу Георгию Степановичу в машине последнего.
«Я с Клещевым, капитаном лодки Валерия, раньше дел никогда не имел. Мне один мой друг из колледжа позвонил, сказал, есть работа, ночная. Я сам не могу, ты набери заказчика, капитана. Обещали заплатить хорошо». Я Клещеву и позвонил. Знать я его не знал и до того дня никогда не видел. Он объяснил мне задачу. Надо обеспечить ночную прогулку. Быть на борту в 21:00, в 10 выходим, забираем пассажира с друзьями и на всю ночь. На мне погрузка-выгрузка и за столом помочь. Накрыть, сервировать, шампанское откупорить, если попросят. Плачу, сказал, 5000. Пятеро хорошие деньги, но я спросил, а компания большая? Он разозлился, много вопросов задаешь. Но я так понял, что он просто сам не знает ничего. Короче, согласился. В назначенное время приехал на яхту. Мужик-капитан в целом неплохой оказался, только командовать любил с перебором. Но это, как говорится, профессиональная деформация, правильно? Отдали концы и поехали мы с ним сначала в город. На дворцовой пристани взяли пассажиров. Сначала амбал, услужающий, на катер влез. Из машины в два приема сумки пакеты занес. Бутылки, продукты питания. Потом главный пассажир явился. И с ним две девчонки. Да, две. Одна светленькая, которую потом убили, и вторая темненькая. По возрасту моложе меня, лет 18. А может, совсем несовершеннолетние были. Нет, выглядели не как проститутки. Или, может, специально оделись поскромнее. Им-то зачем было светиться-выделяться короткими юбчонками? Они ведь своего клиента на ту ночь уже сняли, правильно? Как звали? Одну, которую потом убили, Снежанна, а вторую, черненькую, Виолетта. Откуда я знаю, настоящие ли были имена? Я у них паспортов не спрашивал. Гулящие часто себе псевдонимы берут. Сама, к примеру, Аня, а клиентам говорит Таня. Как будто это не она с ним любится, а совсем другая особа.
Но про этих еще раз врать не буду. Так и не понял, кто они, шлюхи, эскортницы или обычные девчонки, которым приключений захотелось, и их этот папик в баре снял. И понятия я не имею, местные они, питерские или приехали откуда-то. Где учатся или работают, если кем-то работают, кроме как грелками во весь рост. Ничего они меж собой про это не говорили. А главный пассажир был лет 40, сразу видно из безнюков или бандитов. Коренастый, лысоватый, привык командовать. Опознаю ли я его? Давайте попробуем. Вы мне должны 5 карточек на выбор предъявить, верно? Раз вы не мент, частный сыщик, тогда одной хватит. Да, похож. Но 100-процентной уверенности дать не могу. Если б знать, как оно все той ночью дальше будет, я б его специально рассмотрел. А так извините. Как его звали? Не представился. Какое впечатление произвел? Знаете, как будто тигр. Тихий-тихий, может притвориться кошечкой и даже руку лизнуть. Но случись что не по нему, или почувствует вдруг какую угрозу, в момент может растерзать, ни на секунду не задумается. Они мне сразу сказали, накрой стол в салоне. И посулил, мол, буду быстро разворачиваться, получу от него лично хорошие чаевые. Ну, мы отвалили от причала. Они все, главный пассажир и девчонки, на палубе остались. Капитан в рубке, я в салоне стал сервировать. Это не впервой, поэтому меня, наверное, и позвали. Короче, погнали по Малой Неве. Главный пассажир сказал мне открыть, налить, подать шампанское девчонкам, а себе виски. И добавил тихо, чтобы я девкам шампусик все время подливал. Хотел ли он их отшампурить? Странный вопрос. А зачем, спрашивается, девиц на лодке катать, на шампанское тратиться? Другое дело, что такие ему бы и на хате дали. Ну, у каждого свои приблуды. Может, он Джеком Воробьем себя возомнил. Или Ди Каприо с Титаника. Вышли мы на залив, покатались немного туда-сюда. Наконец стемнело. А ночь была теплая. Такие у нас в Питере редкость. Потом главный пассажир капитану в рубку кричит. «Все, типа, харе, глуши дизель, бросай якорь. Надо спокойно поесть, выпить, закусить». Девчонок обнимает и ведет в салон. Мне шепчет, «Ты больше не нужен, погуляй». Мы действовали, как нам сказали. Капитан заглушил дизель, я отдал якорь. Главный пассажир с девицами стали в салоне керосинить, закусывать. Хохотали, чокались. Но звуков перепихона я не слышал, если вам интересно. Хотя на лодке спальная каюта имеется полноценная, с кроватью кинг-сайз и отдельным гальоном с душем. Я кровать перед выходом как раз застелил свежим бельишком и все гадал, придется за ними убирать или обойдется. Короче, прошло часа, наверное, 2. Они там пьют, мы с Кэпом на баке. Он мне байки из своего морского прошлого травит. Как по Севморпути ходил после Макаровки, а потом в Южной Америке работал и в Индонезии. Нормальный мужик оказался. Жаль, что его убили. Потом эти трое выползают из каюты. Главный пассажир в белом банном халате. Девки, одна одетая, другая в халате махровом. Все теплые, практически в дугаре. У девчонок в руках бутылки с шампусиком, у заказчика вискарь, хлещут уже из горла. Спрашиваете, не было ли там у них в ассортименте белого порошка или таблеток каких-нибудь? Не знаю, не видел. Но иным и алкоголя бывает хватает. Заказчик наш начал вдруг куражиться. Совсем, видать, дошел до кондиции. С алкашнёй такое бывает, даже если бабла у них много. Кричит, «Капитан, доложить обстановку на борту!» Тот тоже шуткует, настроение бодрое, идем ко дну. А этот, «Отставить, не по форме докладываешь, отдать честь и доложить!» Ну, Кэп злится, я вижу, аж зубами скрипит. Думал ли он, когда со своего сухогруза списывался и в родную гавань возвращался, что на флоте маломерных судов свои приключения? А что, супротив, скажешь? Клиент всегда прав. Кэп приложил руку к пустой и лысой голове, проговорил. «Ваше сиятельство, бригантина к походу готова». Тому это понравилось гораздо больше, но он закричал. «Отставить поход! Сейчас по плану омывание с маркетантками. И мне, Юнга, спустить трап для омывания». Тут одна из девок пискнула. «Ой, а у меня купальника нет». Заказчик ревет. «Какие нахрен купальники? Купаемся голыми!» И кричит Кэпу. «Тебя это тоже касается».
Тот в полушутейном режиме отвечает: «Никак нет, ваше сиятельство, не могу покинуть судно ради вашей безопасности». «Я сказал, раздевайся, твою мать!» «А я вижу, что у заказчика совсем крышняк едет, не владеет собой человек. Я подобного пожизненно смотрелся. Оно одинаковое бывает, алкогольное озарение, что в коммуналке, что на яхте дорогущей. Я бодро, как положено, юнге отвечаю на приказание. Есть спустить трап для купания. И Кэпу шепчу: «Не перечьте вы ему, купайтесь, ничего не случится». А тот прям заортачился. «Нет, мол, не пойду я и не буду. Такого у меня в контракте нет, и никто меня не заставит». «Ах, не заставит!» Тут клиент вытащил из кармана халата пистолет и направил на Кэпа. Девчонки завизжали. Тот дуло на них переводит, рычит: «Оно молчать, шалавы!» И снова на капитана. Кэп говорит очень спокойно: «Опустите оружие». И тогда можно, с одной стороны, сказать «ни с того, ни с сего», а с другой «все к тому и шло». Короче, этот рогомет берет и стреляет прямо в лоб Кэпу. Тот падает на палубу. Кровь, девушки визжат. Я на всякий случай тоже ничком на палубу бросился, голову руками прикрыл. Такое у меня впервые, но жизнь тоже дорога. Но чувака этого, что стал быковать, мне видно. У него в правой руке пистолет. Сбрасывает халат, остается совсем голый. Направляет волыну в сторону девчонок, орет: «А ну, разделись быстро!» Одна начинает кофточку свою стягивать, вторая халат снимать. А он подходит почти в упор, в первую из них, кажется, Снежану, бац! И стреляет снова прямо в лоб. Брызги крови, вторая плачет, орет. И тут она вдруг сзади, хренак бычару по башке бутылкой от шампусика. Тот покачнулся и за борт брык. Нас в колледже учили, при любых обстоятельствах, если нет угрозы самому судну, прежде всего отрабатывать команду «человек за бортом». Поэтому я сразу вскочил и стал смотреть, где там в воде главный пассажир. В район падения первым делом бросил спасательный круг. Но мужика на поверхности нет. Я побежал в рубку, включил прожектор, стал осматривать поверхность моря. Никого не видно. Тут ко мне оставшаяся девчонка поднимается, то ли Виола, то ли Виолетта. Я ей говорю: «Надо СОС подавать, спасателей вызывать». А она мне: «Ты охренел? Он мокрушник, двух человек только что завалил. И нас с тобой мог. А я его грохнула. Нам с тобой бежать отсюда надо, да поскорее. Хрен бы с ним, с убийцей, пусть его корюшка жрет». Я снова посветил вокруг прожектором, никого не увидел и принял решение сниматься с якоря. Предложил девчонке: «Может, этих жмуриков тоже за борт скинем?» А она: «Все равно преступление не скроешь, все вокруг в кровище, как мы отмывать будем? Если что, я пас. Теперь ты, капитан, веди свою лоханку обратно в порт». Говорили мы с ней на обратной дороге? Практически нет. Я спросил ее, настоящая ли имя Виолетта, и можем ли мы потом встретиться. Она мне понравилась, если что. А она: «Настоящая, не настоящая, тебе лучше не знать. И нам с тобой полезнее для здоровья никогда больше не видеться, для нашей собственной безопасности». Куда она собралась отправиться и где дальше скрываться, не знаю. По дороге мы с ней по очереди приняли душ, чтобы от крови отмыться. Потом пришвартовались на том же месте в яхт-клубе. Тела так и оставили на борту в тех же положениях. Тихонько прошли мимо шлагбаума с охранником, он спал, и разбежались. И я сразу забухал. Спрашиваете, видел ли я поблизости от места нашей стоянки в маркизовой луже какую-нибудь лодку или другой борт? Сначала в темноте точно не видел, а потом, когда стал прожектором шарить, не до того было. Да и искал я не то, что вы говорите, и не там. Человека за бортом высматривал, поблизости от Валерии. А что, думаете, это инсценировка была, и он под водой до чужой лодки доплыл, а потом свалил куда-нибудь в Аргентину? И ради этого двух человек угрохал? Вы спрашиваете, как мне кажется, мог бы он по характеру своему их для подобной цели замочить? Думаю, легко. Такой мог бы лишить дыхания любого и за меньшие проступки. Но тут другое. Он ведь не сам за борт прыгнул. Эта девка, Виолетта, его бутылкой огрела. Могу ли я точно показать точку, где мы стояли? Конечно, могу. Но мне для этого подробная карта нужна. Лодца или что-то вроде. Георгий Степанович отвез его к однокашнику, который жил на Ваське. то есть на Васильевском острове в Гаванском рабочем городке. Тот тоже учился на судоводительском отделении колледжа, и у него дома нашлась лоция Финского залива. Минька ткнул в точку, где они на яхте Валерия бросали якорь той ночью. Тогда телефоны с камерами были еще редкостью, но у Георгия Степановича такой с объективом имелся, чуть не первый в стране. Не пожалел денег, считая подобное чудо необходимым для себя орудием труда. Он снял на мобильник страницу лоции с местом преступления и падения клиента. Надо ли будет организовывать поиски тела ныряльщика? Решать это хазаром. А с Мишкой они расстались. Георгий Степанович в тот момент думал, что навсегда. Но однажды, то был год, наверное, 2011-й, лето, белые ночи, толпы туристов, масса иностранцев. Прекрасная погода, за столиками на тротуарах, как в какой-нибудь Барселоне, просиживают тысячи форинов и отечественных приезжих. Он и сам тогда ухаживал за девчонкой из Штатов. Русская по происхождению, она с родителями во младенчестве отбыла на другой континент, а теперь приехала повышать квалификацию в недрах СПБГУ. Специалист по Зощенко прекрасно говорила по-русски, с ней в итоге тоже не срослось. Она убыла в свой Сиэтл без него. Однако прекрасные полгода, полные любви, выпивки и прогулок по Питеру и пригородам они вместе провели. И вот однажды, где-то в июне или июле, пуская пыль в глаза, заказал он прогулку на личном катере, на разводку мостов. Вдвоем, с пледиком, шампанским и тарелкой сыров. И там, на катере, белой ночью 2011-го снова встретился с Минькой. Парень возмужал, загорел, посолиднел, но снова исполнял роль матроса, помогал девушке, а потом Георгию Степановичу спуститься по трапу, и сыщик сразу его узнал. Тот его припомнил тоже. На прогулке улучил момент, когда Катя Кэтрин уходила в гальюн и тихо спросил: «Помните меня?» «Помню. Рад, что ты живой». «А уж я как рад. Может, встретимся, поговорим? Я вам выпивку поставлю, ведь вы меня тогда типа спасли. Хотя, как сказать?» «Позвони». Георгий Степанович протянул ему визитку, где честь по чести значились его телефоны, офиса на Белинского и мобильник. А потом пришла Катя, и он даже не стал загадывать, позвонит Михаил или нет. Тот позвонил, и они договорились встретиться днем в выходной в какой-то забегаловке на электросиле. Оказалось, теперь парень тоже в районе Московского проживает, как и сам ГС. Второй рассказ Михаила, что он поведал Георгию Степановичу в кафе «Барракуда» на Московском проспекте в июле 2011 года. «Я тогда вашего совета послушал. Очень мне не хотелось с хазарскими ножами или паяльниками встретиться. Да и с ментярами тоже. Думал, что армия меня защитит. А в итоге все вышло сначала неплохо, но тоже обернулось говном. Короче, на следующее утро поехал я на Чайковского сдаваться в военкомат. Меня там сразу спросили, почему сам, без повестки, пришел. От уголовки бегаю или от залета? Я сказал, близко к правде. От родителей задрали меня своей выпивкой, чтобы они сгорели. Как ни странно, потом это мое мимолетное пожелание в их адрес сбылось. В военкомат у нас только приди, они с распростертыми. Но несмотря на то, что я 3 курса в морском колледже оттрубил, и на мое горячее пожелание, на флот меня не взяли. Здесь, говорят, армия, мы сами решаем. Поедешь, куда пошлют. Есть, кругом, шагом марш. И засунули меня в железнодорожные войска. Я как раз попал под ту раздачу, что тогда еще на 2 года забревали. Планы-то у меня по жизни были пока отсидеться, разговоры ведь о переходе на одногодичный призыв шли. Думал, выучусь в техникуме, кончится отсрочка, и тогда ать-два. Но что б я и правда делал, если б до меня, как вы стращали, хазары тогда добрались? А так, никаких от них поползновений. Правда, следователь в часть приезжал, показания с меня о том деле снимал. Чем там в итоге кончилось, не знаете? А девушка-то вторая, Виолетта, тоже не в курсе, что с ней? Жаль, не знаете. Что-то она мне запала. Короче, армия есть армия. Дедовщина у нас в учебке имелась, а в части еще свирепее. Однажды мы с хазарами в рукопашную сошлись. Видите, они меня там все-таки настигли, хотя не ОПГ, но тоже хорошего мало. Дрались серьезно, они двух наших насмерть убили. Мы замочили одного, а второго я табуреткой по башке так засандрачил, что он чуть инвалидом не стал. Нанесение тяжкого вреда здоровью и все такое. Дело дошло до штаба округа. И оттуда команда всех участников примерно наказать. Под трибунал. Короче, дали мне 4 года. Выпустили через 2,5. В итоге вернулся я в свой город, знакомый до слез, не через 2 года, как планировал, а все 4. В колледж доучиваться не взяли. У меня мечта была о загранке, но какое там с судимостью? Одна радость, если можно так сказать. В училище зачли 3 курса, что я отбарабанил до армии, и дали диплом матроса. А родаки мои, как я брякнул в сердцах военкому, в итоге так и сгорели. Пьяный пожар прямо дома у нас. Задохнулись в дыму. Меня из тюрьмы, естественно, проститься с ними не отпустили. Соседи на похоронах всем рулили. Они и комнаты наши хотели отжать, но тут я откинулся с кичи, как говорится, вернулся в Питер и показал им, кто в доме хозяин. Судился с ними, короче, и всякая такая мутатень. Их без вариантов в итоге из моего законного наследственного жилья выкинули. А потом нашелся чел, позарился на нашу коммуналку. Захотел расселить. Всем давал по отдельной квартире в отдельных районах. Ну, мне повезло. За 2 мои комнаты получил взамен 2-ку в Московском, здесь, на Новоизмайловском. Хочу ли я при случае на вас поработать? Да ради бога, что угодно, только в рамках УК РФ. Я в Республике Леса раз побывал. Баланды нахлебался, больше туда возвращаться не желаю. И со временем Миня стал для Георгия Степановича незаменимым помощником.